Сегодня последнее занятие нашего курса. И, собственно, вот моя тематика, наш маленький курс «Церковь. Современность» тоже подходит к концу. И это название, казалось бы, предполагает обсуждение разного рода проблем церковно-общественных, идеологических, вопросов устройства церковной жизни вот и тому подобное. Но я старался как раз все же этого не касаться, потому что мне представляется гораздо более важным говорить о том, в рамках вот этой темы, как современный человек может быть настоящим православным христианином, вот именно в тех обстоятельствах сегодняшней жизни, в которые нам Господь судил жить. Церковь всегда современна. Проблема лишь в том, чтобы до современного человека вот эта суть церкви была донесена. Суть неизменная, но всегда новая, потому что мы являемся Новым Заветом. Суть же церкви – это вовсе не державное строительство, и не хранение традиции, не погружение в некую субкультуру и тому подобное, а суть в церкви – в живой, реальной, непосредственно ощущаемой и сознаваемой жизни во Христе и со Христом. И вот как раз эта жизнь для современного человека представляется очень непонятной и сложной. Мы с вами говорили о том, что в церкви человек приобщается к Богу четверояким образом. Первое – это через таинство Церкви, через всю ее благодатную жизнь, существо которой при общении Духу Святому. Второе – это через Священное Писание, и в прошлый раз мы о нем подробно говорили. Третье – через молитву. И четвертое, самое главное, то, что, собственно, обнимает вот эти предыдущие три пункта, это через исполнение заповедей Божиих. И как раз вот эти четыре вещи для современного человека поистине сложны. Очень трудно через массу наслоений всякого рода – культурных, социальных, исторических, идеологических – пробиться к смыслу Священного Писания, понимать его адекватно, то есть стяжать вот это библейское мировоззрение. Очень сложно понимать смыслы святоотеческих текстов, так как их понимают святые отцы, а не через призму того, что набито в головах современных людей, вот это стадно-кинематографически компьютерного содержания. И вот у нас был отец Кирилл Говорун, он на примере нескольких терминов показывал, насколько, в общем-то, сложное, богатое и порой неизведанное для нас содержание стоит за теми или иными словами, которыми оперируют святые отцы. Трудно, даже пробившись к этим смыслам, сделать из них практические выводы именно для сегодняшней нашей реальности, а не воздвигнуть из них какие-то стены и уйти в какую-то там этнографию и строить муляжи прошлого в настоящем. Потому что в основном православные считают, что хотят воскресить прошлое, жить в прошлом. Сложно воспринимать таинства Церкви, понимать, что они есть средства для возрастания во Христе, даны нам как семя, как задание, как то, к чему мы должны прилагать свободную и сознательную свою нравственную и духовную жизнь. А без этого таинство превращается в губительную для людей игру с Богом, а церковь – в язычество православного обряда и магию. Если неправильно это воспринимать, то действительно церковь становится собранием нравственно и духовно дезориентированных православных нехристиан. Очень трудно встать на путь исполнения заповедей Божиих, в смысле не просто морализаторски принуждать себя хорошо вести, но ощутить в делании заповеди вот эту синергию с Богом, богообщение, реальное духовное содержание. Трудность эта увеличивается тем, и мы говорили в начале нашего курса, некоторыми проблемами выцерковления, тем, что современная церковная жизнь почти совсем лишена соответствующей педагогики, которая позволила бы христианину опытно учиться этому, потому что современные духовнические отношения по большей части не только не реализуют истинное педагогическое назначение пастырства, приносят вред православным христианам, совершенно их неправильно ориентируя. Трудно понять, что такое молитва, как молиться Богу. Я по мере сил пытался вам очертить подход к этим вещам. Мы говорили о Священном Писании, о началах практической духовной жизни, о таинствах надо говорить отдельно. Может быть, в следующем учебном году я этому посвящу целый курс. А сегодня, в наше последнее занятие, я хочу поговорить с вами о молитве. Хотя вы уже слышали и отца Максима Козлова, и отца Алексея Минского на эту тему, но я вот со своей стороны тоже хочу кое-какие пункты осветить. скажем, обозначить правильное отношение к этому важнейшему духовному деланию. И еще вот я не договорил кое-каких практических начал духовной жизни. В общем, этому мы сегодня посвятим с вами время. Значит, о молитве. Когда человек приходит в церковь, ему совершенно справедливо говорится о значении молитвы. И вы наверняка все это знаете. Тут же человека вводят и в молитвенную практику. Практика эта на сегодняшний день слагается из непременного и обязательного чтения утренних и вечерних молитв, чтения перед причастием трех канонов с акафистом пресловутого, последования ко причащению. Также, естественно, участие в общей церковной молитве, на всеночных и литургиях, воскресенье, праздники, а лучше и в будни. Кроме того, перед восторженным неофитом приоткрываются учения о непрестанной молитве, об Иисусовой молитве. Говорится, и тоже, в общем, справедливо, что Иисусова молитва, молитвенное делание – это вот сокровище православия, то, что сохранено для нас в церковной традиции, вот та драгоценность. Существуют горы книг, которые на разные лады эту духовную практику описывают. Начальный христианин с энтузиазмом за все это берется, но потом вот что происходит. Проходит более или менее длительное время, и, можно сказать, все без исключения православные убеждаются в том, что что-то тут не то. То есть со всем усердием люди исполняют все положенное, а молитва чаще всего остается рассеянной, бесплодной, начинает надоедать, становится обузой. Исполнение молитвенных правил становится невозможным, а неисполнение этих правил тяготит совесть. Христианин выносит это все на исповедь, кается, все время годами повторяет на исповедь, что молитва не ладится, молитва плохая, и ничего не меняется. И вот начинается такое хождение по кругу, из которого и заключается, в общем-то, церковная жизнь для очень многих православных христиан. Я думаю, вам эта картина знакома. Если не знакома, то будет знакома. И поэтому нужно разобраться, что тут не так. Вот именно касательно молитвы. И здесь я хочу обратить ваше внимание на три важные вещи. Первое. Что такое молитва собственно? Молитва – это обращение ума и сердца к Богу. Что это значит? Это значит, опять же, говорю здесь не своими словами, а святоотеческими, стать перед Богом и от сердца сказать Ему все, что у нас на душе. Но, конечно, вы это можете прочитать в книжках, но это нуждается в пояснении. Что значит стать перед Богом? Как это? Это значит ощутить себя в Его присутствии. Православие строго предостерегает, чтобы во время молитвы воображать себе какие-то образы или что-то себе представлять. Это ощущение, вот, стать перед Богом, другое. Оно сродни ощущению от физического мира, подобно тому, как мы ощущаем, даже если, может быть, и не рефлексируем это, но ощущаем, тем не менее, непосредственно воздух, свет, звуки, движения и тому подобное. Это чувство можно уподобить тому, которое чувствует ребенок в присутствии матери. Он знает, вот именно чувствует, знает, что она рядом, хоть зрительно может ее не видеть. Он чувствует, что мама – это защита и покров. Вот так нужно стать перед Богом, ощутить и почувствовать, что Он мой Бог, Он всегда рядом со мной, со своим вразумлением, утешением, помощью и защитой. А я Его, пусть грешное, недостойное, но любимое чадо, которому Господь всегда готов внимать очень тактично, с большим уважением и любовью. Вот неким гарантом того, что поставление себя в присутствие Божьем нам открыто, то есть доступно для нас, это не та вещь, которая какая-то редкая или частная, или опция. Нет, это именно вот доступно, должно быть доступно для каждого христианина. И делает это возможным именно потому, что, собственно, это и есть суть церкви. Коль скоро мы входим в церковь через таинство, через молитву, прежде всего через веру, и становимся сознательными членами церкви, нам это, безусловно, дано, вот как нечто предварительное. Сомневаться в этом, значит, просто, ну, не видеть, не чувствовать действенности таинств и вот, собственно, реальности этой церковной жизни. Поэтому вот это чувство Бога, чувство присутствия Бога, поставление себя в присутствие Божьем – это первое начало молитвы. Что значит сказать от сердца все, что у нас на душе? Один из святых отцов, преподобный Исихий Иерусалимский, пишет: «Возвести все Богу, яко присущему тебе человеку, Это по-славянски. А по-русски это как будто человеку рядом с нами находящимся все скажи. Вот если продолжить детскую аналогию, как ребенок обращается к маме? Вот он жалуется ей, что там у него пальчик болит, что там его в песочнице кто-то обидел, что он хочет пипи там или еще что-нибудь в этом роде. Потом не только жалуется, а радуется вместе с мамой. Посмотри, мама, какой цветок красивый, какой шмель мохнатый. Ну и так далее, да? И все это вот именно с таким, с чистым и полным сердечным устремлением и доверием к матери. Когда ребенок как бы вот душу свою и тело, и вообще все, что с ним происходит, отдает маме с чистой верой, что мама все поймет, пожалеет и устроит. Именно так душа должна обращаться к Богу. Конечно, нужно следить за тем, чтобы не было фамильярности какой-то в таком обращении, чтобы оно было исполнено благоговение, но именно вот так вот детски обращаться к Богу. И здесь, кстати, исполняется заповедь Христа «Будьте как дети». Технический прием для этого на самом деле очень простой. Святые отцы все, и, собственно, вот учение церкви заключается в молитве, заключается в том, что нужно, обращая к Богу молитвенные слова, умом понимать смысл этих слов, затем сочувствовать этим словам сердцем и, собственно, обращать вот это содержание ума и сердца к Богу. То есть не просто проговаривать эти слова и прочувствовать эти чувства внутри себя, а именно вот предавать их Богу. Итак, первое – это молитва есть обращение ума и сердца к Богу. Вторая вещь. Мы с вами уже говорили о синергии довольно много. Еще раз повторю, напомню вам, что синергия – это содействие, сотворчество человека и Бога. В деле молитвы это проявляется наиболее ярко, зримо и ощутимо. К сожалению, вот здесь как раз наша вот эта отсутствующая церковная педагогика на это не обращает внимания. А между тем, как раз эта синергия, эта совместная жизнь человека и Бога является критерием правильности молитвы и, собственно, тому, тем, к чему надо стремиться в нашем молитвенном труде. Еще раз вам расскажу про синергию, вот про эту. Любое духовное делание – это не просто человеческое усилие. Духовное, вообще религиозное действие отличается от прочих человеческих действий тем, что в ответ на это самое духовное усилие, или не обязательного ответа, бывает параллельно с ним, а бывает до него, совершается действие Божие. И вот это действие Божие душой и совестью христианина непременно ощущается, если, конечно, человек не находится в состоянии греха или нравственной, или умственной неадекватности. В молитве, повторю еще раз, это происходит с особенной отчетливостью. Поэтому молитва и считается важнейшим духовным деланием христианина. И что же это за ощущение, естественно, спросите вы? Во-первых, это тонкое и тихое чувство, что Бог меня слышит. Повторю еще раз, это не какие-то накрученные или воображаемые эмоции, а именно реальные духовные чувства, ощущения, которые гораздо более ощутительны, чем ощущения от физического мира, вообще от всего, что мы воспринимаем. Во-вторых, вот это чувство, вот это прикосновение души к Богу непременно приносит человеку мир, внутренний мир. Это чувство тихое, благоговейное, вместе с миром, также ощущается и то, что в Священном Писании называется страх Божий, то есть вот такое, что ли, благоговейное собранное чувство. Но главное – это вот внутренний мир. И вот по этому внутреннему миру, тихому, прохладному, тонкому, который утешает и умеряет мысли, знаете, он как будто проветривание утренней комнаты. Это чувство укрепляет твердость веры, укрепляет предание всего себя Богу. Вот по этому чувству и познается, собственно говоря, совместное действие человека и Бога. Сам человек такого не выдумать, не воспроизвести в себе не может. Это вот именно действие Бога в человеческой душе. Так вот, собственно, я к чему веду, что молитва без такого состояния не молитва. Стало быть, главное, чему мы должны научиться вот в этом процессе божественной педагогики – вот такому состоянию. Мы должны его как бы нащупать, понять и почувствовать. Конечно, это сложный и небезопасный путь. Здесь действительно есть возможность подменить Бога какими-то своими эмоциями. Особенно, вот еще раз подчеркну, если наше христианство зиждется не на евангельской нравственной духовной трезвости и адекватности, а на каких-то иных представлениях о церкви. Это все вещи опытные. Вот тут как раз и очень нужен христианину, пастырь, духовник, который знал бы эти вещи опытно и мог посоветовать и научить. Очень важен здесь вот какой момент. Как только мы ощутим вот это подлинное богообщение, пусть даже в каких-то искрах, что ли, проблесках, начатках, мы получим в нашей жизни подлинное и твердое руководство. Потому что именно отсюда начинается наша школа. Мы смотрим на наше состояние, богообщение, на наши отношения с Богом и видим, от чего оно умножается, а от чего умаляется и пресекается. И это становится критерием нашей жизни. То, от чего богообщение умножается, мы используем это и различные церковные действия, и сама молитва, и вот тот или иной опыт исполнения заповедей. А то, от чего богообщение, вот это состояние мира в Боге умаляется и пресекается, мы убегаем, бежим как от огня даже. И здесь, собственно, основа начала церковной аскетики. Нужно отметить, что часто Господь не дает нам никаких вот таких ярких чувств, что ли. А бывает, что душа, наоборот, погружается в бесчувствие, в сухость. Это тяжелое состояние для христианина. Но это, опять же, педагогическая мера такая Божия. Она подвязает нас более усиленно и утонченно искать, почему так произошло. Но нужно сказать, что и под нечувствием, под сухостью всегда остается, так сказать, вот это чувство веры, фундамент. Ощущение того, что Бог близ, пусть даже Он и не утешает душу. Ну, это, конечно, сфера пастырская и личная, здесь отдельный разговор. Итак, я вернусь к началу. Если плод нашей молитвы – мир, то все правильно. Если же после молитвы, наоборот, мы не мирны, усталы, раздражены, то это не была молитва, и она всуя. Здесь, конечно, нужно сказать, что из этих вот слов моих не следует, что молиться нужно только по настроению, да, вот. Хочу – молюсь, а не хочу – вот сухость, там, не молюсь. Да? Нет. Молитва – это заповедь Божия, это наша обязанность. Я говорю о том, чего нужно добиваться в молитве, по каким критериям ее оценивать. И третья важная вещь – это правила. Об этом вам говорил отец Алексей Уминский. Здесь я ничего нового не скажу. Но, к сожалению, проблема здесь очень большая. Потому что большинство православных – зомбированы совершенно нехристианской, антицерковной идеологией, которая по своей сути ветхозаветная, а то и языческая. То есть, что сами по себе правила, а что такое правило? Произнесение языком или в уме определенным образом расположенных молитвенных словес. Так вот, сами по себе правила являются молитвой и средством благоугождения к Богу. Это ошибка. Правила нужно воспринимать, опять же, как педагогическое средство. Как, знаете, как букварь или вот прописи для первоклассников есть, вот это правило. Назначение правила – дать новоначальному христианину навык молитвы, чтобы он, войдя в строй, в дух православных молитвословий, проникся вот их настроением. А когда он к этому навыкнет, молитвословия отдаются на его свободу. Но опять же, из этого не следует, что не должно быть никакой дисциплины, никакой, что ли, регулярности, да? Нет, как раз молитвенная дисциплина нам необходима, и Священное Писание призывает молиться 7 раз в день, в Псалме, говорит пророк Давид. И здесь нужно различать правила, как набор определенных молитвословий, которые вменены в обязанность нам, духовниками, и, собственно, регулярность молитвы. И об этом прекрасно пишет святитель Феофан Затворник. Его совет такой. Значит, он пишет, что, собственно, нам нужно от нашей регулярной молитвы. И отвечает, нам от правила нужно помолиться Богу, а не вычитать определенные тексты. Свежая мысль, правда? Очень актуальна, надо сказать, на сегодняшний день. Потому что сколько людей мучаются, вот я вам скажу, как исповедующий священник, сколько людей мучаются этими утренними, вечерними молитвами. Как отягощается их совесть, что они, значит, проспали и там не успели все вычитать. Или вот, батюшка, а можно в троллейбусе там или в метро довычитывать? Вот, а я вот не дочитала, вот что теперь будет? Там небо обрушится, что будет, да? И так далее. То же самое с вечерней молитвой. Вот уже глаза закрываются, падаю, вот читаю невнимательно, не дочитала, там, простите, каются в этом на исповедь. Вот святитель Феофан Затворник советует отвести на молитву себе определенное время. Вот, скажем, полчаса. Или больше, или меньше. Вот, допустим, проспал человек, видит, что у него есть 10 минут молиться. вот 10 минут, 5 минут. Чтобы не впихивать в эти 5 минут вот это вычитывание в страшном темпе этих пресловутых утренних молитв, а он говорит так: определить за себе целью за эти 10 минут именно помолиться, вот именно помолиться, то есть обратить ум и сердце к Богу, соприкоснуться с Богом в тихом и мирном благоговейном состоянии. И для этого он, святитель Феофан, советует так: поставь будильник вот на это время, на эти 10 минут или на полчаса, и молись чем хочешь, или теми или иными молитвами, взятыми из утреннего правила, или псалом какой прочти, или своим словом Богу скажи свои нужды. Как хочешь, молись, только всеми силами наблюдай за тем, чтобы именно вот помолиться как следует. Что, ну, то, что мы сказали выше, да, чтобы от молитвы был плод. Прозвенел будильник, все, заканчивай молитву и иди смело на дело свое, нисколько не смущаясь, что вот там что-то там недовычитывало. Это совет великого учителя церкви русской. Я вот удивляюсь, кстати говоря, что при всем пиетете нашим перед святыми отцами мало кто обращает на эти вещи внимание. Хотя святитель Феофан написал много книг, и он много написал о молитве, и он постоянно об этом пишет. Об этом будильнике написано везде у него. Никто почему-то не внимает этого. Вот как-то все зациклились на этих утренних молитвах и вечерних, и все, и не сдвинешь. Вот главное – это вычитать эти несчастные молитвы. Не обратить сердце к Богу, а именно произнести определенное сочетание звуков. Я уж не говорю о качестве вообще-то этих молитв. Это отдельный разговор. 1700 лет, надо сказать, церковь без них прекрасно жила. Они появились в 18 веке. И теперь как путы действительно стали. Но это отдельный разговор о церковных чинопоследованиях. Вам мысль понятна, да? Вот совет святителя Феофана Затворника в качестве правила определять себе время, а не определенный набор молитв. И целью ставить именно помолиться, то есть расшевелить свое сердце так, чтобы оно обратилось к Богу. Вот три основные пункта, касающиеся молитвы. Вот это самое обращение ума и сердца к Богу. Второе – это плод. Соприкосновение души с Богом, то есть мир, радость и крепость веры. Хотя, еще раз повторю, чувства могут быть разные, может их вовсе не быть. Я говорю о принципе. И третье, что о правилах, что правила имеют педагогическое значение. Нельзя привязываться к правилам, а нужно, собственно, наполнять правила молитвы, а не молитву правилам. Еще нужно сказать о непрестанной молитве, которые по неофитству очень многие православные увлекаются. Есть заповедь у апостола Павла: «Непрестанно молитесь». Действительно, такая заповедь есть. Но что она значит? Многие представляют себе непрестанную молитву как вот именно что непрекращающееся произнесение молитвенных слов или устами, или в уме. Действительно, в святоотеческих книгах есть совет такого рода, чтобы непрестанно творить Иисусову, скажем, молитву. Вот устно, тихо, там, шепотом или в уме повторять эти слова. Но эти советы имеют ровно такой же педагогический контекст, о котором мы с вами все время говорим и говорили только что по отношению к правилам. С помощью произнесения молитвы, и я должен здесь подчеркнуть, при должном руководстве, потому что самостоятельно за это не стоит браться. Тут нужны многие условия, и ум такой достаточно крепкий, и малое попечение бытовыми всякими вещами и так далее. Ну, короче говоря, с помощью вот этой техники произнесения, да, приобретается навык сосредоточения, течения помыслов лишних, но это все оболочка, внешняя сторона молитвы, и, собственно говоря, эта техника мало чем отличается вообще от медитативных практик других религий, вообще общерелигиозной. И здесь, кстати, можно увидеть одну принципиальную вещь, касающуюся очень частого неправильного восприятия молитвы как таковой, именно вот христианского понимания молитвы. А именно, молитва вот именно что отождествляют с молитвенными словами. Сами вот слова, да, движение уст, там, воздуха входящего и выходящего, люди воспринимают как молитву. И стало быть, чем больше слов, тем больше молитвы. Правда ведь? Но здесь есть опасность, Евангелие нам говорит о ней. Господь говорит: молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Это в Евангелии от Матфея, глава 6. Значит, смысл молитвы вовсе не в словах и даже не в прошениях, да? Потому что Отец знает, в чем мы имеем нужду. А в чем же тогда смысл, именно христианский смысл, церковный смысл молитвы? В том, что молитва, говоря такими очень приблизительными, грубыми, техническими словами, подключает, что ли, нас, ну, вот криво, конечно, говорит, но не знаю, как здесь сказать. Молитва подключает нас к сфере Святого Духа, к жизни, к реальности, вот к такому, что ли, ну, вот к континууму Святого Духа, если хотите. Вот посмотрите, на чем основывается церковная молитва святым из-за усопших. Церковь – реальность, упразднившая смерть, и между нами и отшедшими собратьями во Христе нет непреодолимой преграды, она разрушена воскресением Христовым. Церковь – единство в Духе Святом всех христиан, независимо от того, живут они на земле или уже отошли на небо. И вот это единство совершенно реально во внутреннем ощущении. И многие христиане знают это опытно, имея внутреннее общение и с почитаемыми ими святыми, и молясь за своих близких усопших, чувствуют их, общаются с ними, не в таком, не в нашем смысле, а именно вот внутренне, духовно. Но общение это совершается как раз именно в молитве. То есть молитва есть та духовная среда, то, опять скажу, корявое приблизительно, то поле, пространство Святого Духа, которое нам даруется в церкви. Собственно говоря, вот это и есть то движение Святого Духа, к которому мы приобщаемся через вот это наше усилие сердечное и умовое. А слова и формы молитвы, правила, упражнения в молитве, понуждение себя с помощью разных приемов к непрестанной молитве – это человеческая сторона молитвы, это средство для того, чтобы духовное молитвенное состояние в нас началось, развивалось и раскрывалось. То есть, опять же, возвращаюсь к той же самой церковной педагогике, о которой я все время говорю. И вот в свете этого становится понятно, что суть непрестанной молитвы вовсе не в произнесении тем или иным способом слов молитвенных, а совсем в другом – вхождении в присутствие Божие, вот так называет это Священное Писание, то есть в непрестанном ощущении Бога, того, что Он со мной и я с Ним. Прекрасную историю о непрестанной молитве рассказывал митрополит Антоний Суржский, я думаю, многим из вас она известна, про старушку, которая много лет и десятилетий творила непрестанную Иисусову молитву. И вот она как-то подошла к владыке Антонию, уже такая старенькая бабушка, и говорит: «Владыка, ну что же это такое? Вот всю жизнь я отвержу эту молитву, а толку никакого. Молюсь, 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 молюсь. А где же плод?» А владыка ей говорит: «А вот ты все время же говоришь, да? А ты Богу-то дала сказать, ответить Богу дала?» Она удивилась такой постановке вопроса. Владыка ей посоветовал: «Ты вот так сделай, ты приди домой и просто там отключи телефон, там, не отвлекайся на что, и сядь просто вот в кресле и посиди молча. Прекрати этот поток мучительных многословий молитвенных». Она так сделала. Пришла домой, села, включила лампу свою любимую, там, посидела в мире и покое и ощутила присутствие Божие. И вот она тогда поняла, что непрестанная молитва заключается не только в призывании Бога, но вот именно в этой самой реальной жизни с Ним. А, конечно, когда мы заняты только тем, чтобы Богу говорить, там, Господи, помилуй, или там другие слова, то действительно Богу не вклиниться. Вот эта непрестанная молитва, как уже такое зримое, реальное и постоянное ощущение присутствия Божия, есть то самое богообщение, о котором не раз я вам говорил, который является самым точным и властным правителем и критерием всей нашей нравственной и духовной жизни. Это, собственно, и есть то состояние, к которому мы должны стремиться. Тут вот что нужно еще сказать. Что, конечно, это состояние высокое на своих каких-то, в своем раскрытии полном. И вот это раскрытие происходит в значительной и ощутительной мере далеко не сразу. Для этого нужен опыт христианской жизни – и действительно вот правильная духовность и нравственность, точный и незамутненный ум. Нужно, в конце концов, длительное время, потому что там, в один, в два дня и, там, или даже в 10 лет не поймешь этого. Но тут очень важно вот что. Есть в церковной идеологии, к этому, к сожалению, приложил руку святитель Игнатий Брянчанинов, наряду с многими прекрасными, полезными и мудрыми советами, у него есть вот такая точка зрения, что человек падший, то есть мы с вами, в состоянии вот этом непросвещенном, в состоянии падения, совершенно недоступен действию божественной благодати. Вот это неверно, это очень вредная и опасная мысль, потому что в начатках, в несовершенном мире, фрагментарно, пусть очень неполно, но состояние богообщения появляется у христианина сразу, как только он покаянно обратит свое сердце к Богу, принимает таинство, начинает жить по Священному Писанию и молиться. И в этом, еще раз повторю, собственно, и заключается смысл церкви. Любой церковный человек может это поискать в себе и обязательно найдет. А если не найдет, то нужно как раз вот и задуматься о качестве нашего христианства и нашей церковности. Потому что без вот этого хождения в присутствии Божьем, без богообщения, пусть, еще раз повторю, пусть в самой несовершенной мере, пусть в начатках, наша церковная жизнь совершенно бессмысленна. Я приведу еще раз цитату из святителя Феофана Затворника, можно сказать, ключевую. Много раз я вам ее читал, еще прочитаю. Вот что он пишет. «В живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом есть последняя цель человеческого существования». Святитель Феофан отмечает принципиально важную вещь. Вот какую. Вот послушайте. «Неверно, если бы кто стал думать, – пишет он, – что когда богообщение поставляется последней целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех своих трудов. Нет, оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека, так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, – человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинный есть его Бог, и сам он есть Божий, то есть говорит в сердце своем Богу «Господь мой и Бог мой», как апостол Фома, и к себе самому Божий есть, как пророк Исаия, такое состояние есть единое истинное состояние человека, есть единый решительный признак присутствия в нем начала истинно нравственной и духовной жизни». Конец цитаты. Понятна вам цитата? Собственно, здесь вот все о молитве сказано. Молитва – это и есть богообщение, поиск богообщения, путь к нему, пребывание в нем, понуждение себя к нему. И вот если этого в нашей молитве нет, то нам нужно хорошо задуматься над этим. Собственно говоря, лучшее, что написано о молитве, написано как раз святителем Феофаном Затворником. Сейчас это все издано и переиздано. Я рекомендую вам его книги. Он о молитве писал много. Вот есть такая книжка «Невидимая брань». У нее достаточно интересная история. Это католическая книжка, написанная Лоренцо Скуполи, средневековым католическим священником. Потом ее на греческий язык перевел преподобный Никодим Святогорец. А потом же с Никодима Святогорца на русский язык перевел Феофан Затворник. Но Феофан Затворник не просто перевел, а очень многое там изменил и написал своего. И вот все главы о молитве, которые в этой невидимой брани написаны, написаны Феофаном Затворником. И вот лучшее, что написано о молитве, вот в этой книжке «Невидимая брань», вот почитайте. Вообще, надо сказать, что была интересная тоже такая история, что когда вышла книга Феофана Затворника «Письма о христианской жизни», вот, собственно, из которой эта цитата, я вам только что ее читал, а другой – замечательный святой русской церкви, преподобный Макарий Оптинский, был очень раздосадован тем, что эта книга вышла. Он считал, что в ней прописано слишком дерзновенное обращение человека к Богу, что так нельзя, нужно со смирением там, и так далее, так далее. Ну, то есть он исходил с такой монастырской точки зрения. То есть вот в то время святители Феофана, даже такие высокой жизни люди, не очень-то понимали. Здесь именно возражение вызывал тезис о том, что это всем доступно. И мало того, что всем доступно, а должно быть нашим жизненным содержанием. Критерием жизни всякого православного христианина. Не только того, который на иконе с нимбом изображен, а каждого из нас. Это очень важно. Вот, пожалуй, о молитве. Это эти главные пункты. Уже не буду я вас этим грузить, тем более, что вы слышали несколько лекций о молитве. Еще нужно кое-что мне договорить, да? Что препятствует богообщению? Конечно, грех прежде всего. Ну, не прежде всего, а, собственно, и грех. Но тут вот нужно разбираться. Я не буду вдаваться в теорию и в богословие, а скажу с практической точки зрения. Какой грех? Разумеется, один из самых основных и зримых таких близких к каждому грехов, которые отсекают человека от Святого Духа, это нецеломудрие. Меня просили о нем рассказать подробно, но как раз, я думаю, здесь все более или менее всем понятно, что тут подробно рассказывать. Дело ясное, да? Важнее разобраться в гордости. Что это такое? Потому что часто это слово употребляют неверно. И, скажем, родится у человека вопрос какой-нибудь там духовного содержания. И вот он, значит, спрашивает кого-нибудь, там, батюшку какого-нибудь, а батюшка говорит: я какая гордость тут, у тебя вот такие вопросы там нельзя задать. Или, что еще хуже, сам человек начинает ужасаться своим внутренним вопросом и говорить: это вот у меня от гордости, наверное. Вот здесь нужно разобраться, что это такое. Значит, прежде гордости идет грех глупости. Священное Писание определяет глупость именно как грех. Помысл глупости – грех, говорится в книге Притчи, 26 главе. И здесь под этим словом, под словом «глупость» имеется в виду вовсе не тот или иной, знаете, вот это обидное указание на разницу в уровне интеллекта или какие-то бытовые вещи, а другое. То, что уж уровень тот, который Бог дал, здесь не может быть греха. А здесь имеется в виду неадекватность человека, неумение видеть себя, отношения с ближними и пути Господни. Глупость порождает гордость, и, собственно, гордость и есть глупость. Священное Писание так говорит в той же книге Притчи: «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Видите, следствием глупости является богопротивление. Противостоит же гордости смирение, и, собственно, смирение для богообщения, а стало быть, и для молитвы, является основным, главным качеством. Без смирения невозможно вообще понять вот все эти тонкие движения души, а без смирения чаще всего вот такое обольщение той или иной степени разной неприятности неизбежны. Поэтому нужно сказать несколько слов о смирении. Я, кажется, вам, впрочем, уже говорил, но еще раз повторю. Вот это духовное качество, как никакое другое, неправильно понимается в церковной среде вообще людьми. Вот в нашем обиходе под смирением понимают унижение, готовность к издевательствам над собой, некий мазохизм, что ли, да, пришибленность, задавленность личности и так далее. В страдательном залоге даже есть такое слово «смирять», да, которое не встречается в Священном Писании. Но это совершенно не евангельский взгляд, не христианский. Смирение – это вовсе не, если говорить языком психологии, вовсе не комплекс вины и, собственно, неполноценности, и не убеждение себя в своем ничтожестве. Смирение – совсем-совсем другое. Смирение – это правда о себе, о своих отношениях с Богом, миром и другими людьми. Правда это заключается в следующем. Действительно, сам по себе человек – немощное и грешное существо. «Я несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг», говорит Откровение в Апокалипсисе. Но все дело в том, что это не вся правда. Это только человеческая сторона правды, 10%. Если мы остановимся только на этом, то это будет ложь. Вот именно что неправда, псевдосмирение, подмена. Другая часть правды, большая часть, 90%, что Бог ради меня, вот такого жалкого, несчастного и нищего, и слепого, и нагого человека, воплотился, принял крест, крестную смерть, воскрес и ниспослал Святого Духа. И через Церковь, через Духа Святого пришел и вселился в меня. И каждый христианин теперь Христов исповедует, как апостол Фома: «Господь мой и Бог мой». Человек является причастником божеского естества в Церкви. И вот это несравненно важнее, собственно, греховности самой по себе. То есть христианин живет Христом и не хочет жить собою и своими страстями. И ради этой жизни с Богом, ради того, чтобы взыскать Христа и с Ним быть, человек и молится, и кается, и воздерживается, и предпринимает все, что угодно, только чтобы вот быть с Богом. А вовсе не для того, чтобы ежечасно констатировать, что там я грешник и плохой, и себя пилить там. То есть мысль здесь вот какая, что главное все же в христианстве – это не человеческие грехи и немощи, а главное, чтобы мы силою Христа и благодатью Христовой стали членами Церкви, членами тела Христова. И это первое, что мы – члены тела Христова, а потом уже немощные, жалкие, грешные члены. Главное, чтобы в центре духовной жизни на первом месте был Господь Иисус Христос, а не, знаете ли, я вот такой супер греховный я. Вот в этом-то и есть гордость. Когда в центр мироздания поставляюсь я, да еще грешный вдобавок. То есть, и опять мы возвращаемся к нашей с вами синергии. Смирение – это положительное религиозное явление, то есть такое, в котором сочетается человек и Бог. Священное Писание эту двоякость очень хорошо показывает. Потому что, с одной стороны, да, безусловно, блаженны нищие духом, и, безусловно, что унижающий себя возвысится, но при этом Господь нам же говорит: «Вы – соль земли, вы – свет мира, да светит свет ваш перед людьми». Довольно горделиво звучит для православного уха. Но это очень важно, потому что в смирении невозможно разделить видение своей действительной греховности и видение великой любви Бога к человеку. И подлинное сознание греховности на самом деле – это вот именно что плод синергии. То есть это не человеческое выжимание из себя, отвращение к себе, да, но действие Божие, когда в свете, пришедшей в душу благодати Духа, человек видит себя так, как он есть, то есть правдиво, без всяких иллюзий. То есть видение своей греховности неверно в отрыве от видения себя солью земли, вот, членом тела Христова. Но, разумеется, также неверно и почитание себя светом мира без того, чтобы осознавать себя все же падшим существом. То есть одно без другого ошибка. И вот это, собственно, приводит к гордости, к отпадению от Бога. Я еще раз подчеркиваю, что не только духовное превозношение, но вот это неправильное самоукорение приводит к гордости, то есть к поставлению себя в центр и отпадению от Бога. И вот если мы в самих себе правильно определим это соотношение, опять же, нащупаем вот эту правду о себе и о Боге, то тут же мы и получим тот духовный плод, о котором говорим. То есть в душу нашу придет мир от Бога, начаток духовной жизни. Вот без мира сердечного не может быть не только молитвы, но и вообще никакой религиозной деятельности. Священное Писание говорит: в мире место его, то есть Божие. И второй критерий вот, правильности нашей духовной жизни, и опять же, говорили с вами об этом, это правильное отношение к другим людям, когда через нас в мир исходит любовь и правда Христова. То есть смирение создает то настроение души, с которого рождается молитва, в частности, молитва покаяния. Вот святые, словами которых мы учимся молиться, видели себя хуже всех. И это действительно мера высокая, невозможное без обильного схождения в душу Святого Духа. А наша мера новоначальных христиан – это правдивое, вот именно в свете дознанного отношения Бога к людям, видение других людей такими же пред Богом, как и я. То есть, если человек почувствует, что его, грешного человека, Бог любит и на руках носит, вот как мать дитя, из этого он очевидно почувствует, что Господь также относится к другим людям, принимает тех без исключения других людей. Это очень важно, что в смирении как раз человек начинает видеть свои немощи и грехи такие, какие они есть, а не такие, в которых он может прочитать в брошюрках «В помощь кающимся». На самом деле, брошюрки называют «Во вред кающимся». Это сохранит, конечно, молитву от заблуждений, поэтому молитва и смирение связаны неразрывно. Ну вот, давайте на этом мы остановимся. Там есть вопросы ваши. Если что-то я не договорил или что-то вам фрагментарно получилось, то ответим сейчас. Мнение церкви по поводу конца света в 2013 году. У церкви никакого мнения нет. «О дне том и часе не знает никто», сказал Иисус Христос. Поэтому церковь, строго следуя словам Христа, тоже не знает. Что касается 2013 года, ну, а что там будет? Я слышал про 2012, но в 2012 никакого значительного события, кроме переизбрания кого-нибудь из нашего думвирата на пост президента, не случится. Поэтому Олимпиада в 2014. Поясните, пожалуйста, правильное восприятие отношения к благословению. Часто наблюдаю, как в храмах люди толпами бегают за священниками, за благословением, иногда к нескольким по одному и тому же вопросу, причем совершенно не знающим их лично. Интуитивно кажется, что это какой-то мистический подход, не совсем верный. Но тут просто смешались две вещи. Три вещи. Первая вещь – то, что благословение у священников и у архиереев сделалось просто формой этикета, формой приветствия. Значит, когда мы встречаем священника, то берем у него благословение, вот, выражающееся в этом жесте благословения. Это этикет. Второй, значит, момент, что люди очень любят бегать за батюшками, некоторые, довольно многие. Тут совершенно ни при чем благословение, а тут надо разобраться с какими-то другими вещами. И третье, реальное благословение, когда человек принимает сам какое-то решение и просит как бы вот такой молитвенной помощи у батюшки вот как бы от лица церкви. Или же спрашивает у него совета, если он сам не принимает это решение. И вот это называется настоящим благословением. В самой сути вещей ясно, что такие вещи бывают редко. А так это вот наш обиход, что ли, православные формы приветствия. Если человек обращает внимание исключительно на негативные явления вокруг и даже выискивает их, стоит ли укорять его в этом? Что можно сделать для поправления мрачного взгляда?
Да, это мне знакомы такие укоры, да.
Нужно различать мрачный взгляд и критический взгляд все же. Мрачный взгляд, в нем, конечно, смысла нет, потому что это, ну, это вообще вещь эмоциональная. Зависит от вот, сегодня погода плохая, я вот на все смотрю мрачно. Завтра она будет хорошая, я на все не буду смотреть мрачно. А что касается критического взгляда христианина, действительно, мироощущение христианина, вынужденного жить в этом мире, не может быть иным, чем критичным. Но эта критичность евангельская, она происходит тогда, когда человек познает падшесть этого мира. Естественно, он не может это хвалить, не может это одобрять, не может в этом участвовать. Естественно, это отношение критическое. Но это отношение было бы совершенно бесплодным, бессмысленным, даже разрушительным с психологической точки зрения, если бы оно не растворялось тем, что, собственно, а что мы можем противопоставить этой критике, этому мрачному взгляду на мир? А противоставить мы можем нашего Господа. А где Господь, там нет мрачного взгляда на мир. Здесь, если хотите, та же самая вот эта синергия богообщения. Да, мир падший, он возле лежит. Констатация этого, ну, чему тут радоваться? Но зато мы радуемся, что мы со Христом. Как лучше читать правила одной или вместе с мужем? В первом случае лучше дается сконцентрироваться, а во втором, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди их. Какое преимущество ценнее? А тут есть третья сторона, которую автор записки не отметил, а именно, что, собственно говоря, семья – это малая церковь, домашняя церковь. Я человек не семейный, сужу теоретически, но вот, во всяком случае, не раз убеждался в том, что правильное устроение семьи, когда такие вещи решают совместно муж и жена. Это их дело. Вот это еще, так сказать, ничего. А когда вот муж и жена начинают решать свои вопросы у духовника по другим поводам, вот это хуже. Договоритесь с мужем сами, как вам лучше. Чем можно заменить вечерние и утренние правила? Нет, ну если так ставится вопрос, то ничем их не надо заменять, а нужно вникнуть в них, то есть добиться того, чтобы вечерние и утренние правила проходили в молитве, а не в вычитывании. А для этого может подойти и те молитвы, которые есть. Собственно, утренние и вечерние правила должны сохраниться. И, собственно, я, в общем-то, говорил об этом, что Феофан Затворник советует правилам делать время. А время утром и вечером, чтобы помолиться, никуда не денется. А если спрашиваете о молитве, о самих молитвах, то тут как раз читайте то, что на сердце ложится. Псалом какой-нибудь, какую-нибудь молитву, которая вам вот сейчас нравится. Как возгревать сердце в молитве? Ну, вроде мы об этом-то и говорили. На чем сосредоточиться в тишине, чтобы почувствовать присутствие Бога? О как! Как нащупать правду о себе? Вот это хороший вопрос. Но это вы себя должны спросить. Но обычно правда о себе нащупывается из соотношений с ближними. Поэтому преподобный Антоний Великий говорит, что от нашего ближнего жизнь наша и смерть. Если отношения с ближними не складываются, если мы все такие вот благочестивые и возгрели сердце в молитве, и в тишине сосредоточились, вот, а вот с ближними отношения не ладятся, вот это вот тут как раз правда о себе и нащупывается. Вообще такие вещи нужно, ну, это частные пастырские вещи, как вам лично возгреть сердце в молитве. Надо пробовать. Если супруга не хочет венчаться, пытаться, ну, говорить, да, или положиться на волю Божию, что значит слова апостола Павла, что муж освящает жену в браке. Но если супруга не хочет венчаться, то, конечно, не надо венчаться. Это именно, что положить на волю Божию. Тут надо задуматься вот о чем. встречается повседневно. Муж и жена были там хорошая семья, ну, по мирским, да, понятиям. Потом жена воцерковилась, обычно жены воцерковляются чаще, чем мужья. Жена воцерковилась, и бедный муж, он там, значит, жизнь его пошла в кривь и в кось. Жена, значит, теперь главный авторитет для нее не муж, а духовник. Жена, значит, по субботам и воскресеньям дома ее нет. Она как в воскресенье уйдет, значит, литургию отстоит, молебен, панихиду. С батюшкой еще там очередь, батюшки. В общем, все, выпадает жена из жизни мужа. Поститься его заставляет и в еде, и в других вещах. И муж, естественно, в недоумении. Он думает, что это за религия такая, что с человеком стало? Была нормальная жена, а стала вообще... Вот о чем надо думать. Нужно привлечь вторую неверующую или маловерующую половину к венчанию вовсе не тем, чтобы пилить ее, вот надо венчаться, надо венчаться, надо венчаться, надо венчаться, мне батюшка причастие не допускает, надо венчаться. Не этим, этим вы не добьетесь ничего. А тем, чтобы вот ваш этот муж или жена, там, ну вот муж в данном случае, то есть супруга, да, увидела, что он в 100 раз лучше стал. Вот он был хороший, а церковь его сделала еще лучше. Покажите мне такие примеры, я вот очень редко вижу. Так, объясните, что значит молодостарчество. Действительно ли жизненно важные вопросы нужно решать со старцем? Молодостарчество – это такой термин современный, которым... Значит, обозначаются духовники, которые на незаконных основаниях восхищают себе вот это старческое достоинство. Что касается важных вопросов, которые нужно решать со старцем, это отдельная тема, 100 раз на нее говорено, переговорено. Видите ли, в Священном Писании ничего такого нету. Значит, церковные предания, как я сказал, педагогические по сути, направлены на то, чтобы человек сам, вот как апостол Павел пишет, чтобы чувства пришли в состояние навыка отличать добро от зла, чтобы человек сам управлял своей жизнью с Божьей помощью. Это не значит, что не нужно советоваться. Нужно, когда нужно, тогда нужно советоваться. Но превращать свою жизнь в омерзительную комедию, когда люди порабощаются так называемым старцем, и старцы с удовольствием манипулируют людьми, люди с удовольствием манипулируют старцами. И все это называется православным христианством. Это позор и насмешка. Жизненно важные вопросы нужно решать в своей семье. Прежде всего, их надо решать, естественно, самим собой. Во-вторых, их надо решать в своей семье. А то, вот знаете, как бывает, жена решает жизненные вопросы со старцем, а мужа ставит перед фактом. Этого не заповедует нам Евангелие. Понимаете, ну, говорили же мы с вами, что смысл духовничества в педагогике, чтобы человеку научить, вот, навык дать, а не в том, чтобы вот, значит, снять с себя свою свободу и ответственность и передать ее другому человеку. Так, вы говорите, что многие духовные отцы занимаются с духовными своими чадами не тем. Вопрос, почему Бог никак не наказывает таких батюшек? Это не ко мне вопрос. Вопрос к Богу. Но Бог просто хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. И, собственно, батюшки для Бога ровно такие же чада, непутевые, там, порой глупые, порой еще какие-нибудь, как и там, каждый из нас. В том-то все и дело, что церковь состоит действительно из старших и младших, в церкви разные служения, но в церкви все равны перед Богом. И, по идее, старшие должны помогать младшим, а большие и младшие старшим должны помогать. И все вместе, совместно идти ко Христу. А вот эта клерикально мистифицированная духовническо-старческая идеология, которая сложилась, этот путь часто людям закрывает. Ну, а почему Бог не наказывает таких батюшек? А почему Бог не наказывает страшных убийц и преступников? Всему свое время. Будет и воздаяние, и наказание. Повенчают ли православную и протестантку? На каких условиях? Тут, видите ли, вопрос непростой. Значит, сначала начнем с того, что вот когда венчаются православные с православной, да, то есть православные между собой венчаются, значит, зачем им это надо, надо спросить, да? И если такой вопрос поставить, то окажется, что большинству венчающихся вот с религиозной, христианской точки зрения это не имеет смысла, потому что они по другим мотивам пришли венчаться, потому что так надо, потому что так, может быть, муж не будет пить, а жена гулять. Вот. Ну, во всяком случае, предполагает, что больше вероятность того, что это не произойдет. Ну и так далее. То есть большинство венчаний в нашей церкви православных между собой совершаются по нецерковным, нехристианским основаниям. Если такое же основание, опять же, я к чему говорю, что здесь надо смотреть на конкретный случай. Если такое же основание здесь, то ну а зачем вмещаться? Пусть распишутся и живут все прекрасно. Это первое. Второе, надо смотреть, что значит протестантка. Если она лютеранка или англиканка, то значит, есть практика венчания, да, в церкви, и в Российской империи так было. Вот. Другое дело, что государственные законы обязывали воспитывать детей в православии, но венчание разрешалось. Если же это протестантка из современных каких-то этих неопротестантских полусект, то, опять же, для нее самой это совершенно не значит ничего. Так, если я православный, буду посещать богослужение протестантов, не отлучат ли меня от церкви? Вы епископу сообщите об этом, да? Или там духовнику. Значит, что такое богослужение протестантов? Вот здесь, недалеко, на Моросейке, лютеранский собор прекрасный Петра и Павла. Там чудесные лютеранские богослужения. Орган замечательный. Мы туда даже нашей молодежи иногда водим экскурсию, чтобы они орган послушали. Там пастор очень хороший. Он такой сторонник традиций лютеранских. Значит, у нас в Москве лютеранское богослужение такое, какое и в Германии не сыщешь. Там облачение, вот все это, все очень традиционно. Вот ради, скажем, какого-то литургического интереса посетить такое богослужение, я считаю, даже очень хорошо посмотреть на практику и традицию, значит, другой церкви. То же самое и с католическим богослужением. Можно вполне его посетить ради такого интереса, расширения круга познания о христианстве. А ходить молиться, значит, скажем, за богослужениями, вот за этими, это уже возникает вопрос о качестве вашего православия. Если все уже прошли в православной церкви, и, так сказать, исчерпали все ее содержание до дна, и теперь вам нужно богослужение иное, то это один вопрос. Но я как-то вот почему-то сомневаюсь, что это так. А если вы будете посещать богослужение не у протестантов, то есть там, где гитара, значит, пляски, песни, то ну, лично я это богослужением как-то не очень. Там, какую-то там благочестивую тусовку. Опять же, здесь нужна именно цель посещения. Если ознакомление, ну, почему бы и нет. А если именно то, что вы не ходите молиться в церковь православную, а вместо этого будете ходить куда-то, это уже... Отлучить вас не отлучат, я думаю, все же. Если по улице идет батюшка, и к нему подходит благословение, правильно ли это? Если он без облачения, без петрохилии, без поручей. Я так себе представляю, идет батюшка по улице, значит, в епитрахилии и в порче, а то еще и в филоне. Действует ли благословение, если он не в церковном облачении? А, в этом смысле действует. Священник всегда священник, или когда он служит? Нет, всегда. Всегда. Так, в повседневной жизни священник всегда несет в себе дары, полученные в таинстве рукоположения, или только в момент, когда он служит, а в остальное время обычный человек. Но видите ли, любое таинство дается человеку под его личную свободную ответственность для возрастания. Таинство священства, ну, говоря очень грубо и схематически, состоит из двух сторон. Первая сторона – это уполномочивание церковью. Церковь дает ему полномочия совершать таинство. И это полномочие остается на нем все время. Во всяком случае, ну, если он не под запретом. Или там, вот. Это одна сторона, но она как бы такая формально-объективная, да? Здесь беспокоиться не стоит. А вот что касается второй стороны таинства священства, это как раз, собственно говоря, тот педагогический дар, опытное познание духовной жизни и умение и способность передать его другим. Вот в этом священник должен сам возрастать. И здесь он, собственно говоря, не отличается принципиально от других христиан. И вообще он не отличается, потому что уполномочивание церкви не делает его каким-то сверхчеловеком, как думают многие. И, кстати, к сожалению, даже многие батюшки, увы, тоже так думают. Нет, он перед Богом ничем не выше, чем все другие люди. Другое дело, что у него больше ответственность за то служение, которое на него возложено. Допустимо ли посещение нескольких храмов христианином? Например, в праздники, которые приходится на будние дни, причащаться в храме ближе к работе, а в выходные посещать другой храм. Ну, почему нет? Пожалуйста, если вам так удобнее. Если главное молиться, а не вычитывать правила, почему тогда нельзя ориентироваться на собственное состояние богообщения? В том смысле, что молиться до тех пор, пока не почувствуешь успокоение, явное присутствие Бога, не обращая внимания на время или число молитв. Но если есть возможность, если у вас выходной день, не нужно там готовить завтрак, обед, ужин, выгуливать собаку, там, идти в храм или что-то еще, то да, ради Бога, здесь никаких нет. Как раз в том числе, что домашнее, вот, или как оно называется, высоким языком, келейное правило составляется, исходя из жизненной ситуации. Оно не определяется кем-то формально. Как вам лучше, удобнее, так и располагайтесь. Спасибо за внимание.